«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Отец-основатель русской литературной критики, автор сотен установочных статей. Как трибун существует в трех лицах. В пору молодости ратует за искусство для искусства, считает, что русская литература рождается вместе с ним. Затем увлекается формулой Гегеля «все действительное разумно» и занимает охранительные позиции. Наконец, взрывается, становится социалистом и пишет свой шедевр «Обличительное письмо к Гоголю». Но его суждение до сих пор принято равняться. Белинский. Литературное метание неистового Виссариона. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Но сегодня мы будем говорить о человеке, законодателе литературной моды или литературных мод XIX века. Для начала напомним его годы жизни. Виссарион Григорьевич Белинский, 1811-1848. Виктор, ну вот как так произошло? С одной стороны, действительно, одно его слово, и писатель был в фаворе у всех, у читателей, у критиков и так далее. Одно его слово против, мода проходила, о человеке, об авторе забывали. Как ему удалось стать таким важным персонажем литературного процесса?
Ну, мы уже отметили в нашем вступлении, что он отец-основатель. То есть, на самом деле, до него русская литература не существовала как единица измерения. То есть были писатели, были споры, была даже какая-то история, были у нас классики, были у нас сентименталисты, романтики. Но так вот, чтобы увидеть от начала до конца то, что было, и наметить, что будет, и дать возможность людям понять, что происходит, это сделал только Белинский. Он просто первый.
А вот литература будущего, кстати, это была такая важная, да, для него тема?
Так нет, он же в первых своих литературных мечтаниях говорил о том, что не было литературы. Ну, тут можно сказать, что...
Ну, что значит не было
вообще
литературы?
Литературы до него не было, потому что все это был подготовительный период. Кроме, он так немножко выделял Ломоносова,
Фонвизина
и Державина. Да. Что, кстати говоря, не так плохо.
Но это, собственно, то, как мы изучаем сейчас
как
литературу
изучаем,
в школе.
Да. Так вот, мы и равняемся часто на него.
Да, мы же говорили уже в наших выпусках о том, что, с другой стороны, да, Белинский, помимо того, что он был законодателем этих мод, он как-то очень ограничил наше представление о литературе, да, и XVIII-XIX века.
А мы ограничили наше представление о самом Белинском.
О самом Белинском.
Потому что не случайно наше название «Литературное метание», он, по крайней мере, трижды серьезно менял свои взгляды.
Угу.
Потому что он в самом деле 23-летний парень, написал очень интересное в начале «Литературное мечтание», где сказал о том, что литература – это Шекспир, и давайте на него. Где наш Шекспир? У нас нет Шекспира. Где наш Гёте?
Ну,
наш
кого
Гёте?
Он
нет
нам Шекспиром Гёте. Определил?
Шекспиром никого не определил. Он сказал, у них есть Шекспир, а у нас нет.
Ничего нет.
А потом он сказал, ну нет, у нас все-таки есть Пушкин. Но все равно он сказал, и этого недостаточно. И тут он начинал говорить почти как Чаадаев, хотя об этом мы еще подробнее скажем. Он говорит, ну, раз у нас не было прошлого, значит, будет хорошее будущее. Что-то он угадал. Правда, потом пошли Достоевский, Толстой, Тургенев и все подряд. А он сам сформулировал вообще вот идею русской литературы. И первая его идея о русской литературе была такая, пусть русская литература будет спонтанной, то есть пусть русская литература отражает правду такую, как она есть. Об этом он и пишет в «Литературных мечтаниях».
Давайте посмотрим, что писали современники о том, как были приняты эти литературные мечтания. И об этом как раз в свою очередь пишет Юрий Манн.
Известен рассказ Ивана Панаева, в ту пору начинающего писателя.
О том, какое впечатление произвела на него первая большая статья Белинского с оригинальным названием «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Принялся ее читать и не смог уже оторваться. Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня. «Не оно ли, — подумал я, — это новое слово, которого я жаждал? Не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?» Так происходило знакомство читающей России, молодой России, с Белинским. Это знакомство может быть охарактеризовано более поздним откликом Аполлона Майкова. «Вдруг налетела буря Белинского».
Значит, «Литературные мечтания» — это серия таких текстов, ну, объединенных в одно произведение, как там он указывает листки, где он делает, ну, вот такая установочная сессия для студента, да?
Установочная сессия для всех.
Для всех вообще.
Да, он говорит, подождите, вот вы не знали, что такое литература. И в самом деле ведь не было...
А почему никто до него не задумывался о том, что такое литература?
Ну, видимо, вот не получалось. И посмотрите, Карамзин обобщил историю России, а он обобщил вот то, что случилось с литературой, и это было не так просто сделать. Но, кстати говоря, у него прослеживается здесь и хорошая эрудиция, начитанность, и, надо сказать, бойкое перо. С ним все в порядке, хотя его противники всегда говорили, он не доучился, его там повыгоняли
отовсюду. Как настоящий критик, он оказался несостоятелен в качестве писателя.
Ну, это да. Да? Да.
Художественные произведения
не получились.
Не получились,
да.
Он это сам понял.
Правда,
и стал
вот эта
критиком.
Трагедия о Калинине, за которую его вроде бы выгнали из университета, она совершенно никуда не годится. И дело даже, наверное, не в этой трагедии, а дело в том, что он действительно в университете учился неважно. И написали ему, что из-за таких неудовлетворительных способностей ему надо покинуть университет. Но он взял другим. Он взял тем, что он был бойкий, страстный, сумасшедший, вообще истеричный человек. Он вообще-то истерик по своей природе. Такой пассионарный истерик. И он набросился на литературу, стал ее терзать.
Истерически.
Да, истерически терзать.
У кого-то я прочитала, кто-то про него написал, что сам горит, как свечка, и сожжет, спалит все вокруг.
Это Гоголь о нем сказал так, в неопубликованном письме.
Да, действительно.
А вот Герцен как раз писал, что если кто-то не соглашался с Белинским, то он на него нападал просто как тигр, рвал на куски. И он порвал на куски, в общем-то, всю литературу. Но дело в том, что его страсть была такова, что она все время менялась. И это видно практически по всем писателям. Но начал все-таки он с достойной темы «Давайте предоставим искусству быть свободным». Вот это свободное искусство, искусство для искусства, это первый Белинский. И здесь я его целиком поддерживаю.
«Литературные мечтания», да, его первый важный текст. Что еще он там нам говорит?
Он же говорит о том, что русская литература действительно только ищет себя. И если она найдет себя, то она найдет себя именно вот в этой вольности, в возможности выразить то, что является природой литературы. Тут он упоминает не только Шекспира и Гёте, и Пушкина, и справедливо, потому что действительно мы говорили в нашей программе о Пушкине, что Пушкин у нас самый свободный поэт XIX века. И здесь он присоединяется. И эти литературные мечтания – это рассуждение о том, что русской литературой быть, все получится, но давайте определимся, кто нам может помочь, а кто нам мешает. И здесь он как раз стоял за немцев против французов, потому что немцы...
Но он вообще такой немецко-ориентированный,
пока,
да?
Пока. Вначале он говорил, немцы, они за свободную литературу, а французы, они просветители, они общественники. Говорит, не люблю французов, хочу быть
хочу немцев.
С немцами.
Но смотрите, он же еще и пытается определить место поэта в нашей системе ценностей. Вот, например, что он пишет в этом тексте.
«Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, дотоле он нравствен, дотоле он и поэт. Но как скоро он предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист. Он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование и заставляет меня сожалеть о себе».
Один из отрывков из «Литературных мечтаний» раннего сочинения Белинского. Но вот если мы говорим, что это такое установочное произведение, установочный текст, что еще важного он намечает для
вы
нас?
Вы знаете, здесь возникает параллелизм с Чаадаем. Это тоже любопытно. Во-первых, он пишет для «Телескопа», это тот журнал, который потом запретят именно из-за письма Чаадаева.
Да, да.
А кроме того, Чаадаев потом его жутко будет ненавидеть именно за его общественную позицию. Но это случится потом. А сейчас они почти смыкаются. Видимо, было такое ощущение, что после декабрьского восстания нельзя в политике что-то сделать. Единственное, что можно сделать, первое, это быть свободным, посмотреть на историю и подумать, что может случиться. Чаадаев и Белинский ранее почти смыкаются своей идеей того, что мы стояли на отшибе истории и литературной тоже, что мы не дружили с другими литературами, с другими народами, а если дружили, то только подражали и не всегда удачно. Довольно такой пессимистический взгляд у Белинского. И потом он говорит, это и хорошо для будущего. Раз у нас еще ничего не получилось, у нас будет хорошее будущее. То же самое Чаадаев говорит, у нас не получилось, будет будущее. И поэтому давайте посмотрим, что же все-таки он говорил.
«Свято хранил народ простые и грубые нравы прадедов, и от чистого сердца почитал иноземные обычаи дьявольским наваждением. Но этим и ограничивалась вся поэзия его жизни, ибо ум его был погружен в тихую дремоту и никогда не выступал из своих заветных рубежей, ибо он не преклонял колен перед женщиною, и его гордая и дикая сила требовала от ней рабской покорности, а не сладкой взаимности. Ибо быт его был однообразен, ибо только буйные игры и удалая охота отсветляли этот быт, ибо только одна война возбуждала всю мощь его хладной, железной души, ибо только на кровавом раздолье битв она бушевала и веселилась на всей своей воле. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная».
Виктор, мы в наших передачах тоже неоднократно уже говорили, что поскольку фактически не было у нас философии в это время, литература занимала как раз это место. Вот здесь каково было значение Белинского?
Вот огромное значение. Между прочим, он занял, по-моему, полнеба духовного.
Заполнил собой все это пространство пустое.
Да, молодой, страстный, энергичный, без особого юмора, такой ядовитый, но тем не менее очень бойкий. Можно сказать, что повлияв на русскую литературу, потому что мы эти оценки все прошлой литературы черпаем из Белинского, и наши передачи тоже отчасти были построены на них, то Белинский, конечно, просто законодатель, и страшно за русскую литературу, потому что она потом будет выглажена Белинским, прямо как белье так, прогладит все полотенца. Григорьев, по-моему, очень четко сказал об этом. Давайте вот послушаем Аполлона Григорьева, тоже нашего любимого героя. Вот что он сказал о значении Белинского.
«Было время, что критика наша стояла во главе всего нашего развития. Мы разумеем, конечно, критику литературную. Эта роль принадлежала критике в то время, когда в литературе, и притом исключительно в литературе, совмещались для нас все серьезные духовные интересы. Когда критик, не переставая ни на минуту быть литературным критиком, в то же самое время был и публицистом. Этим, кроме своего огромного таланта, был так силен Белинский. В его эпоху все другие убеждения, кроме его убеждений, и все другие взгляды, кроме его взгляда, не считались и не могли считаться благородными и современными убеждениями и взглядами. Кто не видел в Пушкине, Гоголе, Лермонтове того, что видел в них Белинский, попадал неминуемо в число ограниченных, отсталых людей и мраколюбцев».
Ну, получается, что действительно Белинский как-то представил нам такой скелет русской литературы, а все остальное осталось за бортом. И мы, собственно, с вами занимаемся тем, что наращиваем этот скелет.
Абсолютно верно. Дело в том, что он каким-то неожиданным образом все-таки свои личные вкусы подарил всем нам.
Ну, например, навязал, может
да,
быть, даже не
навязал.
Просто подарил.
Ну, слушайте, он, например, не любил замечательного, прекрасного поэта Бенедиктова.
Да, не любил.
А уж Боротынского.
Тоже не любил. Проще, по-моему, сказать, кого он любил.
Да, и не зря наша передача – это о литературных метаниях его. Потому что и туда, и сюда. Он же и Достоевского сначала вообще вознес до небес, А потом он сказал, что такого писателя не существует. Кроме бедных людей, все остальное ему казалось
дрянью. А давайте проследим сейчас вот этот его путь. Значит, начал с идеи искусства для искусства, в литературных мечтаниях.
Да, но там уже к концу он начинает тормозить,
так.
Начинает хвалить царя и говорить очень патриотические вещи о православии. И да, и нет. Вы знаете, он все время искал, на что можно опереться философски. Изначально он в литературных мечтаниях опирается на свободу, но это расплывчатая такая идея философская. А потом он считает, подождите, так у нас же есть вера, отечество и все прочее. И тут в конце литературных мечтаний, в конце этих всех передвижений по литературе, он начинает хвалить царя. Вот давайте послушаем.
Да. У нас скоро будет свое русское, народное просвещение. Мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудном поприще народоправления являются посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения, возвещать ему священную волю монарха. Указывать путь к просвещению в духе православия, самодержавия и народности.
Ну, а что его окружение, участники литературного процесса, общество, они принимают все его взгляды?
Нет, там получается вот как. Общество болеет, литературное, философское общество, прежде всего, кружок Станкевич, который очень важен теперь, как мы выяснили, для русской литературы XIX века, потому что он всех запустил, и западников, и славянофилов, и все. Они начинают передвигаться в сторону Гегеля. Обратите внимание, что это примерно 34-й, 35-й, 36-й год. Представляете, в какой пустоте оказывается наш великий Пушкин, потому что все уходит.
Все уходит в другую сторону.
Поэтому эти моменты очень мало обсуждались. Как-то считается, у Пушкина вот только царь его затравил.
Да.
А на самом деле его затравила молодежь, которая просто отвернулась. Им стала интересна философия Гегеля. А Гегель дал им возможность как-то почувствовать себя прилично в обществе Николая Первого.
А я подумала, именно поэтому, может быть, Пушкин, мы говорили об этом с вами в выпуске, о Пушкине, чувствовал себя по-стариковски, да?
По-стариковски.
Уже в жизни, несмотря на свои, в общем, молодые годы.
У вас очень точное замечание, да. Он же по-стариковски даже...
И писал об этом.
И об этом писал. И не случайный памятник, он все-таки решил как бы отметиться,
да,
что я сделал. Я вот когда сейчас смотрел и Станкевича, и Белинского, я понял, что действительно, они уплывают очень далеко. И тут они начинают иметь контакты реальные со временем. Если Пушкин вечный диссидент, поставим это в кавычках или нет, то они-то начинают все клясться верности царю. И Бакунин, который потом будет анархистом. И,
а где же свобода, которую, на которую они
сказали,
опирались?
Свобода, они сказали, именно в выборе.
В выборе на что,
да,
опереться.
Они выбрали свободу в необходимости, немножко, как сказать, предвидя Маркса. Ну вот необходимость такая. И как они решили? Все закрыто, все запрещено, ничего не делается. Но это же действительность, а действительность разумна. Поклонимся им. И это был целый кружок. А Белинский был один из тех, который пошел еще дальше. Его уже-то в Бородинской вот этой годовщине, там
и
он просто...
Мы сейчас скажем, да, об этом. Давайте вспомним, что Герцен писал о нем вообще, о его влиянии, о том, каким он был человеком. Вот то, как он описывает в своем произведении «Былое думы» Белинского.
Белинский – самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и несамобытные. В нем не было робости, потому что он был силен и искренен. Его совесть была чиста.
Итак, приближаемся к рубежу. 1839 год, взгляды вновь меняются у Белинского. Что происходит?
В 1939 году как раз он достигает пика вот этого обожания царизма.
Странно это читать, я вам признаюсь.
Это Белинский, это,
да,
тот самый,
вот
который...
Вот этот свободолюбивый человек.
Да, у него этот пик, несмотря на то, что друзья с ним рядом, но все считают, что он слишком далеко убежал.
То есть не просто одобряют товарищи?
Не то, что не одобряют, но кажется, им что-то он переборщил.
А с чем это было связано? Вот это искренняя была его вера или
нет,
что?
Нет, ну, конечно, искренне. Нет, он ничего тут не выгадывал, хотя он, наверное, выгадывал какое-то внутреннее спокойствие. Ну, знаете,
ему
как
было
бы,
необходимо?
Да. Ну, наверное, да, как бы помирился с действительностью, и это было не так плохо. Помирился, заплатив за это большую цену.
Давайте послушаем.
Давайте послушаем, как он рассчитывается за свое благополучие.
И это статья 1839 года «Бородинская годовщина».
«Всякий шаг вперед русского народа, каждый момент развития его жизни всегда был актом царской власти. Но эта власть никогда не была абстрактною и произвольно случайною, потому что она всегда таинственно сливалась с волею провидения, с разумной действительностью, мудро угадывая потребности государства, сокрытые в нем, без ведома его самого, и приводя их в сознание. Итак, не будем толковать и рассуждать о необходимости безусловного повиновения царской власти. Это ясно и само по себе. Нет, есть нечто важнее и ближе к сущности дела. Это привести в общее сознание, что безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни.
А что его коллеги и окружение? Как они принимают всю эту ситуацию? Они просто, ну вот считают, что ну вот такие взгляды у человека, или какие-то начинаются конфликты?
Нет,
остается ли его влияние таким же большим?
Здесь уже начинаются конфликты.
Угу.
После таких заявлений группа раскалывается. И, конечно, прежде всего, Герцен с Огаревым совершенно недовольны.
Качают головами.
Качают головами, при том, что они его любят, но никуда не годится. Начинается полоса отчуждения Герцена от Белинского, и вместе с этим конфликт уже идеологический. Белинский уезжает из Москвы. В Москве ему делать уже нечего. И он едет в Петербург. В Петербурге журналы, в Петербурге...
Ну, то есть какой-то заработок, да, потому что
заработок,
ведь стояла проблема, что постоянно надо было зарабатывать.
Ну, надо вообще подчеркнуть, что проблема денег всегда стояла у
он
Белинского.
Он жил в бедности.
Он жил в бедности, да, всю жизнь. В неуютности. И он уезжает в Петербург, я ему тут начинаю не верить, потому что он начинает говорить, что в Петербурге он увидел действительность, что в Москве не видел действительности. Действительность, она неразумная, все треснуло, и он поехал
и
в другую сторону.
И разумное все недействительно.
Да, он поехал в другую сторону, но во всяком случае, как говорит Белинский, действительно это произошло. После холода отношения состоялся разговор.
С Герценом.
С Герценом. Интересный разговор. Потому что
да, сейчас
мы сейчас увидим, что Белинский даже благодарит его читателей, которые его ругают. Давайте послушаем самого Герцена.
Герцен описывает это, опять-таки, в произведении «Былое и думы». Это встреча после ссоры в гостях у Огарева.
«Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута. Но ни Белинский, ни я, мы не были большие дипломаты. В продолжение ничтожного разговора я помянул статью о Бородинской годовщине. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, принаивно сказал мне: «Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать. Ваша взяла. 3-4 месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер. Хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться. «Это автор статьи о Бородинской годовщине?» – спросил его на ухо офицер. «Да». «Нет, покорно благодарю», – сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть. Я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю. Чего же вам больше?» С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.
Ну хорошо, что Белинский идет к какому-то третьему этапу. Мы уже отметили одни взгляды, второй раз перелом. Сейчас вот что-то третье должно наступить.
Ну, третье, и об этом тоже Герцен пишет, что его религией становится социализм. Он страстным становится поклонником социализма, морали социализма, будущего социализма. Он открывает для себя смысл истории, стремится к социализму. И на этом продолжается его кипучая деятельность, которая, с одной стороны, дает возможность молодому поколению ориентироваться на какие-то новые идеалы, А с другой стороны, он закрывает большую часть русской литературы, которая уж явно не настроена социалистически.
То есть получается, что наш практически, да, современный, ну или, может быть, наш взгляд на литературу 50 лет назад, он тоже был определен Белинским? То есть вот мы на этих его каких-то идеях
я
так
вам
и жили?
Скажу, я вам скажу больше, я думаю, даже сейчас.
Так он гений всегда. Тогда получается просто?
Он гений, да, он гений. Об этом говорили современники, он абсолютный гений. Потому что он включает литературу в процесс нашей жизни и общественной, и личной. Он нас кормит теми своими вкусами, и мы, если не удосуживаемся глубоко смотреть в нас самих, мы, собственно, потребляем ту пищу, которую нам предлагает Белинский.
Ну, это удивительно, как один человек смог определить наши вкусы, смог расставить все по своим местам, определить место каждого писателя в нашей системе ценностей.
Да не все. Дело в том, что он истерик, он кричит, и все. И мы начинаем в это вслушиваться. И заметьте, он живет столько же, сколько Пушкин, 37 лет. Но
да.
Сколько он написал. Я помню, в родительской библиотеке вот такие толстые тома.
Ну так сейчас возьмете вот
да.
Его собрание сочинений, так там же просто
да,
не
да,
продерешься
можно,
сквозь
можно
количество
утонуть.
Страниц.
Получается, что несмотря на болтливость, несмотря на то, что он вырабатывает какую-то систему своего разговора о литературе, такие элегии в прозе, как он называет, mm-hmm. литературные мечтания, то есть это такая как бы запрещенная философская структура возникает у него. Но несмотря на все это, он действительно вырабатывает какие-то вещи, которые нам интересны. Почему? Он угадывает писателей. Он говорит, Лермонтов замечательно. Он говорит, Гоголь прекрасен.
С другой стороны, мы видим, что он многих и не угадывает.
Да, но мы-то пошли с теми, кого он угадал. Где у нас Боротынский? Где у нас Венедиктов?
Если очень грубо вот разделить на черное и белое, то, что он сделал, это хорошо или плохо?
Если честно, то это серое.
Опять нет прямого ответа. Ну что же делать? Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Всего доброго.
«Заговор классиков».